Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Ну, у нас такое растянутое во времени событие. В этом августе, 28 числа, классику русской советской литературы 20 века Юрию Трифонову исполнилось бы 90 лет. Ну вот, путинский застой в начале 21 века тоже, мне кажется, актуализирует те вечные вопросы, которые стояли перед самим писателем и перед героями обмена, долгого прощания, дома на набережной, старика. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в нашей программе классики русской несоветской литературы. Писатель Дмитрий Быков у нас в студии. И с нами некоторое время по телефону будет Виктор Ерофеев. Мы поговорим о Юрии Трифонове, о том времени и его пересечении с нынешним временем. Дмитрий, добрый вечер. Вот.
Привет.
И как думаешь, почему многие, особенно поздние тексты Юрия Трифонова, сегодня кажутся все более и более актуальными, современными?
Ты знаешь, странную вещь я скажу, но актуален, строго говоря, не посыл этих текстов, которые вообще с трудом дешифруются, а актуален метод, то, как Трифонов работает с реальностью. А что можно сделать? Все время раздаются вопросы. А что можно сделать? Что нам делать вот сегодня? Да? Что можно сделать с текущей реальностью, когда, казалось бы, сделать нельзя ничего? Хотя Трифонов жил, наверное, в еще более забетонированной реальности. А ответ очень простой. Можно эту реальность вот так вот преобразовать. Кто осмелится сказать, что Трифонов застойный писатель, да, писавший застойное время? Трифонов произвел, на самом деле, революцию в русской прозе. Он научился необычайно кратко, емко, не хуже Капоте, не хуже Стейнбека, упаковывать массу обстоятельств, огромный пласт контекста, чрезвычайно внятную, энергичную, прозрачную прозу. Мы действительно получаем весь многожильный провод, когда Трифонова читаем. Он один в одной фразе своей намекает на такое количество контекстов и обстоятельств, что поневоле поражаешься плотности его работы, огромности
провод
его...
Провод в историю.
Да, провод в историю, конечно, но огромности его мировоззрения, огромности его знаний. Поэтому я думаю, что актуальность этих текстов не столько во взгляде на историю, я, честно говоря, не рискну реконструировать трифоновское мировоззрение, но в том, как он эту историю в самые тухлые времена умудрился преобразовать, как энергично он с ней работал. В общем, вопрос в том, чтобы что-то такое сделать из себя, если больше ничего нельзя сделать из окружающего.
Ну, давайте мы к Виктору Ерофееву тогда обратимся, который с нами по телефону и, к сожалению, недолго будет. Виктор, вы недавно опубликовали воспоминания о Юрии Трифонове и Василии Аксенове, о «Метрополе», и я почувствовал некоторую такую обиду. Ну, вот не стал Трифонов писать ваш диссидентский «Метрополь», и вы даже сказали, весь его заряд ушел в книги и либеральную гримасу на серовато-зеленом, не слишком здоровом лице с неловкими очками. Действительно у вас было ощущение вот этой вот обиды, что классик, которого вы уважали, не хочет присоединиться к вашему художественно-революционному делу?
Миш, ну не совсем так. Потому что как бы этот текст, который я писал, он сам по себе интрига. И мне хотелось показать, что сначала я думал вот так, скорее не обиженно, а скорее я считал, что Аксенов ошибается, приглашая Трифона, потому что тот наверняка откажется. А потом в развитии событий оказалось, что Трифонов оказался мудрее нас всех, отказавшись от коллективного действия, которое Аксенов в конце концов воспринял как сигнал к эмиграции, он, в общем, сохранил и себя, и свою позицию. И вообще, наверное, тот самый литературный замысел, который он в конце концов себя накопил. То есть, ну, в общем-то, взорвать российскую литературу не со стороны истории, а со стороны вот такого простого утилитарно-гуманистического подхода, когда русская литература такой, надо сказать, упрямостью, непонятно даже откуда взявшейся, ищет положительного героя, что в соцреализме, что в гуманистической позиции ищет, старается найти, находит, потом его разоблачает и так далее. А Трифонов, вот я показал и постарался показать в доме на набережной, он взял человека гораздо более серьезно. И его революционизм заключается не в политической акции, не в историческом продвижении России куда-либо, а просто в показе человеческой природы. Вообще, Трифонов – это человек, который писал книги о смысле предательства. И это предательство в советские времена, да и сейчас, становится одной из главных тем нашей жизни. Кто кого предает, за что, почем и так далее. Трифонов в «Доме на набережной» показал, что действительно предательство гуляет просто по рядам. Рядам его героям. Более того, он показал, что можно вести повествование около, ну не вместе с, но около героя довольно неприятного Глебова и показать мир его глазами, и потом сказать о том, что, в общем, да что вы хотите, а кто лучше-то? Понимаете, вот здесь получилось так, что он, сохранив свои такие консервативные позиции, я не буду бунтовать, оказался Бунтовщиков в прозе сильным и активным. Другое дело, что я пишу в этом эссе, он меня, конечно, бесконечно удивлял своей нереволюционностью во взглядах на письмо, потому что он считал, например, что Платонов – это так себе писатель, зачем он это все придумал.
Но вы пишете, что его литературный стиль был заношенным до дыр реализма. Мне кажется, что это не очень справедливо.
Это я тоже пытался как бы так его воспринимать. Но там, Миш, там как бы статья состоит из двух частей. Как я его видел сначала, и потом как он у меня преобразился. Вот заношенный до дыр реализм, мне так казалось, что поначалу, хотя я все равно бегал смотреть спектакли по его повестям и романам и так далее. А потом, когда я вот в это смотрелся, я увидел, что, конечно, он не создал тот автономный литературный стиль, как создал Платонов или Джойс, но, с другой стороны, в нем была такая сила повествования, которая действительно дала ему возможность создать свой собственный стиль. Ну, может быть, он был не самым, я бы сказал, модным, не самым революционным, но, с другой стороны, абсолютно истинным с точки зрения того, что он показывал. То есть он не врал, настоящий писатель, и в этом смысле я, конечно, глубоко его уважал.
Виктор, но у вас отношение изменилось после того, как он признал вас большим писателем?
Ну, вы знаете, тут тоже есть некоторая интрига. Действительно, мне тогда нужно было, чтобы меня кто-то признал, потому что «Метрополь» был просто бедой для меня. Все мои тексты вообще, что либералы, что союз писателей отвергли вообще с возмущением. Просто при этом отец потерял работу, и вообще была такая беда. В общем, что-то сделал, и все рухнуло. И тут Трифонов именно на основании этих текстов сказал. И, конечно, это был и положительный импульс. И, конечно, я стал к нему, как я там пишу, тоже стал присматриваться. И, наверное, моя оценка поначалу была просто благодарственной, а затем вот то, что я говорю, и то, что я сейчас, перечитав, увидел, это, конечно, большой писатель, вы правы, сказав, что он, конечно, классик нашей литературы. И то, что он ушел на дно памяти и национальной, и в частности моей, это совершенно несправедливо, потому что я перечитал «Дом на набережной» и увидел, что я запомнил кучу разных деталей. То есть через много-много лет я понял, что эти детали мне подарил как раз Юрий Валентинович.
Ну, я последний вопрос короткий задам, вы, поскольку торопитесь. А был ли он счастливым человеком?
Знаете, он был человеком достаточно закрытым. И поэтому у закрытого человека копать и искать его счастливость, конечно, трудно. Но мне кажется, что он был состоявшимся человеком для самого себя. И когда вы помните, я в этом эссе пишу о том, что на его столике журнальным лежали книжки немецкие, переводы, и он понимал, что он становится международным писателем. Когда он совершенно замечательно описал этот Северный вокзал в Париже, замечательно, просто не хуже Клода Моне, только словами, то получается, что он видел себя не только в контексте вот этой вот советской или антисоветской литературы, а именно в контексте реальной, настоящей литературы. У него это получилось, ну и кто ж будет несчастен в такой ситуации. Но он был абсолютно твердо каменным нелюбителем советской власти. И то, что он сказал, что он не может болеть за советские команды в футболе, когда он любил футбол, смотрел это, говорил о том, что он, конечно, тут прямо абсолютно уверенный в себе политический недоброжелатель СССР. И для меня это было большое наслаждение. Я его за это тоже отдельным образом любил.
Виктор, спасибо большое. Надеюсь, мы еще с вами пообщаемся и в студии «Радио Свобода». Я обращусь к молчаливо выслушивавшему коллегу Дмитрию Быкову. Ну что, Дмитрий, должен быть русский писатель диссидентом? Должен ли он идти в политику? Должен ли он выступать на митингах? Должен ли он, в конце концов, концертировать с политическими стихами, как вы это делаете? Вы можете представить себе Трифонова, который приходит на митинг на Болотную площадь?
Ну хорошо, можете вы себе представить Галича, который сидит, да и на вопрос, хочет ли он попеть в дружеском кругу, отвечает: я не хочу сервировать к столу гражданские скорби, я лучше напишу роман «Эпопею» в трех томах.
Но он пьесу писал.
Пьесу писал неудачные. Это вопрос гражданского темперамента. Писатель совершенно не обязан ходить на демонстрации, писатель не обязан замыкаться дома и писать нетленку. Что писателю хорошо, то он и делает. Вопрос в том, каково качество его текстов. Если качество его текстов таково, что они что-то сообщают эпохе о ней и формируют ее, то пусть он хоть, господи, хоть по улицам бегает с плакатами, пусть он хоть занимается йогой, стоит на голове, неважно.
Вот Виктор говорит о реализме, да, заношенном до дыр. Я
Нет,
с ним не согласен.
Ни о каком реализме в случае Трифонова, конечно, говорить нельзя.
Он символист, безусловно.
Вот, символист. Вот я как раз хотел сказать, что Трифонов, это, как правильно обозначил этот жанр Нонна Слепакова, это советский вынужденный символизм. Вынужденный, потому что за каждым словом стоят огромные понятия, огромные умолчания. Очень многое приходится давать через пейзажи, через сны, как, например, знаменитый сон «В другой жизни». Помнишь, где про болотце и автобус? То есть, наверное, самый страшный сон в советской литературе. То есть, конечно, Трифонов вынужденный символист, но надо сказать, что так получилось у него гораздо лучше. И для меня, в общем, ключевой, наверное, его рассказ – это «Победитель». Рассказ, написанный почти одновременно с «Аксенской победой», у меня была как-то такая статья «Две победы», действительно, там же есть противопоставление двух образов жизни, и ни один из них не получает преимущества. Там есть Базиль, списанный более или менее с Юлиана Семенова, Живчик, страшный активист, ездун по загранице, дружит с авангардистами, любит рыбалку, прыгает с парашютом и так далее. И есть старик, который дожил почти до 100 лет, участник Олимпиады парижской, прибежавший последним. Но он жив до сих пор. Он говорит: я марафонец, я выиграл свой марафон, потому что я до сих пор бегу, они все умерли. И когда там они выходят по нужде в конце, и герой смотрит на маленькую острую звезду и чувствует запах горящих сучьев с горы, думает: а непонятно, кто прав, тот, кто вот так прожил, сгорая, или тот, кто до сих пор может вбирать запах этих сучьев. Это для русской литературы очень принципиально новая позиция. Всегда же говорили: бороться, тратить, жить активно. Для советской литературы вообще вызов. А может быть, правда заключается в том, чтобы жить, воспринимать, смотреть, воплощать. То есть у Трифонова нет окончательного вывода, и этим он мне очень любезен.
Мне напомнил коллега Юрий Векслер, что есть интерпретация биографии Трифонова Фридрихом Горенштейном, кстати, в студии «Радио Свобода» после смерти Трифонова в 1982 году. Вот он написал: Юрий Трифонов пытался наверстать упущенное. Это и в жизни очень тяжело, в литературе это практически невозможно, потому что то, что не сделано, то каменеет. Толстой никогда бы не мог написать «Севастопольские рассказы» в тот период, когда он писал «Войну и мир». Трифонов писал вещи совершенно другого порядка, и он нашел все силы заговорить в полный голос. Множество тем, не созданных им ранее, вели между собой борьбу и создали то творческое напряжение, которое, возможно, и привело его к ранней смерти.
Творческое напряжение Трифонова создано было, собственно говоря, тем, что первые 40 лет жизни, вот как ни парадоксально, он провел, выжидая, вынашивая, накапливая студенты. Очень плохая книга, просто никакая. «Утоление жажды».
Кто-то она сталинскую премию получила.
Совершенно верно, да. «Утоление жажды» книга не дурная, но бродящая, промежуточная. Более или менее хорошие рассказы начинаются с «Глубины и гибели». И вот с этого дачного рассказа забыл, как он называется. Но в любом случае, да, из «Кепки с большим козырьком». Но, в принципе, дата рождения Трифонова как писателя – это 69-й год, обмен. Это очень поздно. Это 44 года. И вот с этого, они начинают с этого момента, он начинает их выстреливать просто как парашютисты, как десантники вылетают действительно из них. Эти тексты каждый год он пишет по вещи исключительного значения. Страшно сказать, что на такой роман, как «Нетерпение», который содержит в себе просто страшное количество информации, я думаю, что даже такой знаток эпохи, как Юрий Давыдов, убил бы лет 5 на это. А Трифонов за год написал «Нетерпение». Это невероятная скорость.
Но он готовился.
Готовился. Конечно, он сгорел.
Так же, как и «Старик» все 60-е годы.
«Старик» вырос из отблеска костра, конечно. Он, в общем, сгорел, конечно, потому что нечеловеческая, нечеловеческая интенсивность. Но это лишний раз нам показывает, вот что бывает с человеком, который раскопал в себе золотую жилу. Как только он нашел манеру, сразу все пошло. В этом смысле он, кстати, отчасти похож на Андрея Белого, который тоже пробовал, экспериментировал, все было плохо, а потом бац, и «Серебряный голубь». И дальше все пошло просто замечательно. То есть Трифонов не пожалел 44 года жизни на то, чтобы выработать себе манеру абсолютно неповторимую. Кстати говоря, все, что делал Толстой до «Войны и мира», хотя это тоже было очень хорошо, но в сравнении не идет. Значит, это лишний нам всем урок, как следует копаться в себе. И вот что, не огорчаться неудачами, потому что без 40 лет неудач не было бы этого всплеска.
Ну, смотрите, это самые такие застойные, тяжелые годы, 70-е после Чехословакии. Тот же Трифонов, между прочим, он вот отказался «Метрополь» поддерживать на рубеже 80-х, но ведь на рубеже 70-х он ходил, писал, подписывал письма, пытался защитить Твардовского. То есть он был участником такого, ну, полудиссидентского движения. И вот эти мрачные 70-е годы, то, что говорится, застой, и тем не менее, вот такая творческая активность, продуктивность и возможность прорваться через цензуру. Это удивительная все-таки творческая сила, самореализация и доказательство, наверное, что и в какие-нибудь нынешние неприятные времена можно много сделать.
Нынешние времена очень сильно отличаются. Понимаешь, в чем штука? Застой вообще для русской литературы очень благообразное время. Очень, я бы сказал, стимулирующее.
Скажи, что цензура, она тоже
Нет,
крайне полезна.
Цензура совершенно не полезна. Об этом есть полезная книга Льва Лосева. Я не буду повторять эти его идеи, хотя они мне интересны. А застой прекрасен именно тем, что это такая теплица, и в ней произрастают пальмы. Да, это теплица жаркая, душная, закрытая. Вот там, где застой начинает переходить в маразм, да, ну, как случилось с Афганистаном, вот до 80-го года в России был застой. А дальше этот застой начал на глазах разрушаться, сам разрушаться, потому что система сделала несколько вещей, которые превысили планку допустимого. Людям начали просто харкать в лицо. Лагерная администрация получила возможность добавлять 40, стали хватать за отсутствие на рабочем месте. Андропов погубил Советский Союз сбитием Боинга, кстати. А до 83-го года это была такая...
Афганистан-то это Брежнев.
Ну, Афганистан, ну, кто по инициативе Андропова, как мы знаем. В общем, это 80-й год, это некоторый рубеж. Вот Олимпиада, да, и стало понятно, что система вступила в фазу саморазрушения. А до того, застой, это вообще оптимальное для русской литературы время. Анна Каренина – это застой. Кому на Руси жить хорошо – это застой. Обрыв тем более. И Трифонов – это явление застой. Тарковский, я себе говорил, я рыба глубоководная. Потому что эти давления создают очень специальный тип письма.
Да. Ну, кстати говоря, Трифонов, между прочим, я тут сегодня обнаружил в большой толстой такой вот его биографии, осудил вторжение в Афганистан, и описан его диалог с одним там партдеятелем. Он задал ему вопрос так напряженно: зачем вы это сделали? А тот ответил: ничего, съедят. Такой интересный ответ не только про Запад, но и про народ. И оказалось, что
не съели
ни те, ни другие. И вот я все время думаю, а здесь нет ли параллели. Вот Афганистан, Украина и то, что ты говоришь про, собственно,
стадию
катастрофическую ошибку.
Да, стадию саморазрушения.
А война.
Я могу четко совершенно сказать, когда в России закончился застой и началась фаза саморазрушения. Это даже не Боинг, а это 25 августа. Два приговора. Васильевой и Сенцову. Вот с этого момента система вступила в фазу саморазрушения. Пока
ну,
Тихого.
Слушайте, это... А Крым как же? Или там Крым за сколько
Крым
выносит
съели.
Писатель Быков?
А вот это не съели.
А что, а Донбасс не съели?
Донбасс вызвал Боинг, во-первых, мы пока не знаем, мы очень многого не знаем о Донбассе, пока информационный вакуум. Но, во всяком случае, того, что мы знаем, недостаточно. А дальше, как
мне
кажется...
А чего недостаточно писателю Быкову?
Писателю Быкову-то достаточно. Тут вопрос 86%. Но я абсолютно уверен, что никаких 86% и не было раньше, и нет сейчас. Мне кажется, что стадия саморазрушения – это стадия абсурда. Вот, кстати говоря, Трифонов, что символично, он умер ровно в начале этой стадии. И вот дальше обратите внимание, какая интересная вещь. Почти все выдающиеся деятели с 70-х либо оказались в эмиграции, как Тарковский и Любимов, либо умерли, как Трифонов, Высоцкий и Шукшин. А эти люди как-то старались себя так сжечь быстро, потому что они, видимо, понимали, что в 90-е годы им места не будет. Вот все думали, а что бы сегодня делал Высоцкий, а что бы сегодня писал Трифонов? Они невозможны в этом пространстве. Они умерли, потому что они это предчувствовали.
Вполне возможно. Почему некоторые дожили до этих лет?
И что они делали? Что они творили?
Ну, о некоторых грустно говорить. Какую-нибудь Юну Морец, да, вспомним с ее какими-то стишатами. Там,
ну, дело нет. Не, будем уважительны. Дело не в этом, а дело, конечно, не только в Юне Морец. Дело в очень многих людях. Вообще, которые привыкли к глубоководным давлениям и которых просто порвало, когда эти давления закончились.
Я хочу еще одну тему затронуть, историческую, потом вернемся к современности еще все-таки. Вот о том, что думал об истории, о прошлом наш сегодняшний герой Юрий Трифонов. Вот Виктор Ерофеев в финале нашего разговора охарактеризовал его как человека антисоветского, который даже не хотел болеть за советскую команду, но я подозреваю, что потому что плохо играли, а не только потому что антисоветский. Вот, значит, а ты пишешь там что-то такое, что Трифонов оставался, готов был оправдывать комиссаров во имя отца. Вот, Драгунский еще круто пишет, что оставался верным, любящим, тоскующим сыном своего расстрелянного отца.
Значит, Денис прав.
Да, сын честного коммуниста Ленинца, которого уничтожили сталинские перерожденцы, не мог позволить себе вспомнить, что Ленинская гвардия поубивала не меньше народа, чем сталинские соколы. Слушайте, ну это просто неуважение к тексту. Возьмите тексты исчезновения времени и места, или дома на набережной. Никакого такого особого пиетета по отношению к...
Читай обмен, где ты увидишь поселок Красных Комиссаров, и на его фоне
их штат. Но он и в старике этот поселок.
И в старике. Я просто хочу вот что сказать. Трифонова нельзя сводить к политике. Трифонов сравнивает не коммунистов и обывателей. Он вообще не по убеждениям судит людей. Он сравнивает людей, которые живут осмысленной жизнью, и людей, которые живут другой жизнью. Ведь в сущности, что такое другая жизнь? Каков смысл названия? Это постжизнь, жизнь, наступившая после смысла. Вот это наступило в 70-е. Вот когда Ирина заново вышла замуж и с новым мужем поднимается там над городом, она где-то, не помню, на вышку какую-то, да, и смотрит на этот город, замерший в ожидании вещи. Это другой город, другая жизнь, Сергея Троицкого больше нет. Вот это жизнь после смысла. И Трифонов абсолютно прав. Жизнь этих людей, жизнь героев нетерпения, например, понимаешь? Она осмысленна. Не важны их убеждения омерзительны, но они живут со смыслом и жертвуют собой.
Они омерзительны? А те, с кем они борются, они не омерзительны? Которые губят Россию с промедлением реформ.
Ну, ты понимаешь, строго говоря, ты прав, конечно, любимый герой Трифонова – Клеточников. То есть это герой, который, ну, которым занимается Ребров. Это герой, который прожил определенную перемену, прожил перелом и встал на другую сторону. То есть Трифонову интересен герой, который ломает себя. Ребров в известном смысле. Я, кстати, не согласен вот с этим новым сочинением, очень хорошим сочинением Семёна Экштута о Трифонове с трактовкой Реброва. Он говорит, что Ребров стал преуспевающим сценаристом и продал свою голодную молодость. Ребров, на самом деле, осуществившийся человек, в отличие от Ляли, и все у него было хорошо. Вот жизнь Реброва осмысленна, а жизнь этого драматурга бессмысленна, потому что, помнишь, как его там звали, этот прототип Суров его. Трифонов не разделяет людей на коммунистов и антикоммунистов. Он за людей живущих и за людей и против людей имитирующих. Вот так бы я сказал.
Ну да, да, да. Вот эта цитата мне очень нравится. Летунов, да, думает. Вот не понимаю, черные да белые, мракобесы и ангелы. И никого посередке. А посередке-то все. И от мрака, и от бесов, и от ангелов в каждом. Вот, пожалуйста, ну, то есть это попытка понять.
Да,
понять.
Мысль, да. Да, я вообще иногда думаю, что Трифонов, если уж там рассматривать такие инкарнации, а вот Петрушевская в 70-е годы четко совершенно Даниил Андреев, Владимир Максимов, Максим Горький, и не зря он его так любил. А Трифонов – это Чехов, чистая инкарнация Чехова. И так же мало прожил, и такой же очкастый. И точно так же вот эта любимая мысль, что между «да» и «нет», между «верю» и «не верю» лежит огромное поле, и в нем все. Вот тебе, пожалуйста, эта трифоновская цитата. Я думаю, что и Трифонов, и Чехов, их роднит огромный контекст, огромная жажда осмысленной жизни и страшная ненависть к тому, что по-английски называется филистим. Да? Перевести это как обыватель недостаточно. Это обыватель-лицемер, назовем это вот так. Да? А в остальном он просто нормальный, здоровый человек.
Дмитрий Быков в студии «Радио Свобода». А скажи, вот тебе не кажется, что мы живем среди, в некотором смысле, таких вновь вернувшихся, оживших, там, рефлексирующих, мечтающих об эмиграции персонажей московских повестей, но в сочетании с героями Сорокинского «Дня опричника», да? Вот они, правда, знаешь, откуда идут? Там был такой у старике герой Олег Кандауров, да?
Да.
Который говорил «хочу все». Вот эти вот,
и
которые...
Умер.
Умер, да.
Да,
ну,
он не знает, что он умер.
Нет, он не знал, что... Слушайте, когда писатель не знает, что делать со своим героем, он его отправляет на тот свет.
Нет, там все понятно с Кандауровым. Кандауров совершенно однозначно виноват в том, что он хочет все, а с раком ничего сделать не может. Это очень глубокая, на самом деле, мысль. Кстати, этот эротический эпизод один из лучших у Трифонова. Вот как надо секс писать. А на одних умолчаниях. Так вот, Олег Кандауров – это не герой сегодняшнего дня. Олег Кандауров – персонаж яркий, по-своему талантливый. Тогда были такие ловчилы и добывалы, но тогдашние ловчилы и добывалы – это титаны духа по сравнению с сегодняшними персонажами.
Я считаю, что Кандауров на белом коне проехал 90-е годы, а вот сейчас, возможно, у него большие проблемы. Когда он встретился с теми серыми никакими
Конечно.
Людьми, да, о которых тоже писал Трифонов. Да. Да? Люди, умеющие быть гениальнейшим образом никакими,
да.
продвигаются далеко.
Конечно. Кандауров сейчас просто по масштабу непредставим. Сегодня время Аликов из «Утиной охоты». Тоже, кстати, Вампилов – гениальный трифоновский современник.
Ну что, Дмитрий, вот вы написали такой легкий учебник русской советской литературы.
Ну, да.
Да, для, видимо, ленивых студентов МГИМО, где вы преподавали. А теперь, кажется, не преподаете уже. Вот так как там Трифонов-то останется? Я вот все думаю, вот вообще, что останется от советской литературы в головах нашей почтенной публики? Ну вот от поэзии, предположим, Ахматова, Пастернак, Мандельштам, а с прозой что-то сегодня у меня совсем плохо было. Я начал так на пальцах перебирать, и у меня получился такой набор. Значит, Булгаков, поскольку он вписан в масс-культуру, да, диссидент-патриот Солженицын, поскольку его насадили в школьный учебник, ну, Аксенов благодаря острову Крыма, а для Трифонова как-то и места не остается.
Нет, я думаю, что я, конечно, благодаря Ожогу в первую очередь, потому что когда эту книгу ругают, мне всегда просто хочется спросить, а кто ругает? Конечно, «Ожог» – выдающийся роман. Я бы сам Аксенов, помните, мне говорил, я эту книгу не люблю, это роман истерический. Может быть, иногда истерическое оказывается важнее здравого. Это великая книга. Просто я сам сегодня пребываю в том истерическом состоянии иногда, какого она мне особенно понятна. Нет, останутся очень многие. Я думаю, что некоторое второе рождение придет к таким бытовикам, бытописателям, как, например, Семенов, как Салаухин, а просто Георгий. Да, просто...
Юлиана
тоже будет, безусловно, свое другое рождение, потому что Штирлиц оказался самым убедительным образом советского интеллигента. Шпион в своей стране. Это очень важно.
Но мы уже видим одного,
да?
в кавычках, интеллигента у власти.
Штирлица. Нет, нет, дело не в этом. Просто образ шпиона, образ
кошмар.
Чужого среди своих, когда, вот правильно Пелевин сказал, что... Штирлиц рожден контрастом двух цветов. Белый свитер и черный плащ. Он всегда белый и всегда в черном, потому что он рядится во что-то. Это советский интеллигент, конечно.
Это к иерархии.
К вопросу иерархии, я думаю, что, во-первых, некоторая реанимация бытовой прозы, безусловно. Я думаю, что Вознесенский переживает некоторое второе рождение. Думаю, что Евтушенко будут перечитывать Акуджаву в огромной степени, потому что его концепция истории в свидании с Бонапартом, мне кажется, очень важной, и в путешествии дилетантов. Это все будет. Конечно, Домбровский обязательно. Я сейчас вижу людей, кстати, совсем молодых, которые перечитывают Домбровского. Ой, какое хулиганство, какая роскошь, да? Потому что «Факультет ненужных вещей», смешная книга о терроре, будет пользоваться огромным успехом. И «Рождение мыши», множество фанатов. Конечно, у Домбровского великое будущее. Думаю, что у Шаламова.
Вот Шаламов был как бы рядом такая с Солженицыным крайне полезен.
Я думаю, что сейчас он оттесняет. Я думаю, он оттесняет сейчас Солженицына. Его читать, как ни странно, проще, и он производит впечатление больше.
А Трифоновцев удержится в школьной
программе?
Нет, ну
Трифонов он вызвал, и сама трифоновская стилистика вызвала огромную плеяду подражателей. Все, кто пишет сейчас прозу, подражают либо Распутину, который тоже, конечно, останется, либо Трифонову. Вот так все разделилось. А школы Аксенова.
Кому подражает писатель Быков?
Ну, Трифонов на меня повлиял колоссально. Но я подражаю Гринштейну. Я никогда этого не скрывал, что на меня, на мой стиль, самое большое влияние, особенно на первый мой роман, самое большое влияние оказал Гринштейну. Я в этом признался, собственно. Его роман называется «Искупление», «Мое оправдание». Я в этом вступил
Трифонов,
в прямой,
кстати,
диалог.
Очень высоко оценивал Гринштейна.
Высоко оценивал Гринштейна. И правильно делал, потому что Гринштейн говорил, про главное в прозе – это ритм. И вот он это понимал. Я думаю, что, кстати, время Гринштейна еще придет.
Так, ну давайте мы кому-нибудь все-таки дадим задать вопрос. Ольга из Орла звонит. Пожалуйста, но коротко.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как раз вот по теме, так как у меня дочь школьница, вопрос. Вот у них такой предмет ввели, основы светской этики. И вот сегодня у девочки был первый урок. И я спрашиваю, что же вам там рассказывали, интересно? Такая ерунда. Нам рассказывали, какой хороший Путин. И какая Россия у нас, ну, про Россию, ладно, тут, как говорится, родная страна. Вот, как вы думаете, на сильно въедается вот то, что детям в таком возрасте уже начинают их, скажем так, вот...
промывать мозги.
Да. Ну, своего ребенка я более-менее спокойна, так как я-то мне тоже промывали в советское время, и все мое детство выросло с Лениным, дедушкой, я
и
помню...
И Дмитрию Быкову промывали.
Отвечаем. Да, и Михаила Владимировича промывали, я просто Соколова. Я просто хочу сказать, что промывание мозгов – это норма. Без этого резистентность, сопротивление, без этого не воспитаешь. И чем больше ерунды, чем больше чуши будут сегодня говорить в школах, тем более талантливые и умные дети будут у нас расти.
Да, это хороший финал под,
достойный финал,
под
достойный
советскую
беседы.
Власть, которую Дмитрий Львович очень как-то полюбил в последнее время. Вот, видимо, на фоне происходящего нынче. Что такая любовь к советизму какая-то, а, Дим?
Ну, как тебе сказать, Миш, на самом деле это не любовь к советизму, это любовь к тому, что советизм порождал.
Я, честно, что он порождал?
Вот, я небольшой любитель Александра Гордона, но он очень точно однажды
разные
сказал...
Разные мерзости.
Он однажды очень точно сказал, текст Советской империи был так значителен, что порождал значительный подтекст и значительный контекст.
Вот теперь хотят то же самое. Если Советский Союз хотел утвердить коммунизм во всем мире, то теперь путинизм хочет утвердить себя, ну, хотя бы на просторах бывшей
империи. Ну, это совсем разные вещи.
Это отвратительно, и то, и другое.
Нет, Советский Союз утверждал совершенно другие ценности. Путинизм – это ценности имманентные, такие как национальность, например, да, как религия. А Советский Союз насаждал, как ему казалось, ценности справедливости и просвещения. А
это
национализм не поощрялся.
Ошибочно сказано.
Это были совершенно...
Особенно в период борьбы с космополитизмом.
Ну, это, прости меня,
описанный, кстати, тем же Трифоновым.
Да.
Не
будем забывать, что Суслов резко критиковал Пикуля и без единой поправки напечатал «Дом на набережной». То есть здесь есть, конечно... серьезная разница между СССР 40-х и СССР 70-х.
Но... Ну, что, и в вузы не принимали евреев, что не помнишь?
И
что?
В вузы не принимали евреев, хорошо, это помню, но помню между тем и то, что Советский Союз лучше нынешних времен. Хотя бы потому, что Советский Союз был дряхл и обречен, а нынешние времена – это как раз такие крепкие молодые зубы. Но зубы эти, как ни странно, вот как ни странно, уже сейчас крошатся. Это какая-то ранняя деградация.
Вот Алла Николаевна интересуется, что вы высказывали пожелание в качестве министра образования, это она пишет, поработать.
Давно
ну хочу. Что, какие основные изменения в образовательную систему внес бы Дмитрий Быков?
Дети страшно недогружены, школьник должен проводить в школе от 8 до 12 часов, дома должен только ночевать, он должен тесно контачить с производством, с передовой наукой, в школе должны преподавать университетские профессора, и в идеале школы надо объединять с вузами. В школах должна быть своя газета, своя валюта, как при Корчике, свой экспериментальный завод типа «Чайка». Словом, ребенок должен быть максимально...
Делать пэды, как при Макаренко.
Да, как при Макаренко. Школьник
ужас
должен
какой.
Быть... Нет,
колония какая-то.
Нет, не колония. Школьник, это, знаешь, вот типа, может быть, интерната Колмогорова. Надо растить гениев, потому что посредственности уже завались.
Посредственности не могут растить гениев.
Могут. Могут. Дело в том, что растить гениев несложно, надо создать среду. Россия плохо производит продукты, но гениально создает среды. Я был в Новосибирском университете и знаю, что это такое. И не случайно, строго говоря, все мои друзья и жена – это люди из Новосибирского университета.
Так, Родион интересуется. Спросите у него, ну я извиняюсь, Дмитрий, пожалуйста. Вот Дмитрий считает, что Германия не пережила нацизма, как великая страна сломалась, а Россия пережила коммунизм. Почему?
Потому что в Германии огромное количество людей серьезно верили в фашизм, а в России в коммунизм не верили. В России главный жанр – анекдот. Была огромная дистанция, огромная воздушная подушка. Российское население правильно характеризовал Некрасов. А там, в глубине России, там вековая тишина. Коммунизм затронул, конечно, этих людей.
Ну, как же коллективизация. Миллионы людей были сдвинуты с места,
миллионы
убиты,
людей были заморены
голодом.
Да, и убиты, совершенно верно. Но тем не менее, вот тем не менее, у советского человека, именно, может быть, вследствие зверств коллективизации, у советского человека был иммунитет против пропаганды. А у немецкого человека такого иммунитета не было.
Поэтому... А у постсоветского человека есть иммунитет?
Огромный. Огромный.
Так, а как же 86% за Путина?
Ну хорошо,
за
но изменится
Донбасс.
Что-нибудь, не будем говорить, что изменится. И завтра будет 86% против. Но это, ты посмотри, вот был опрос до отставки Лужкова. Поддерживаете ли вы Лужкова? 78% поддержали Лужкова.
А прошло, сейчас поддерживают Собянина.
Прошло три дня, да, и был опрос, доверяете ли вы Лужкову? Но он утратил доверенность.
Так для этого надо просто со стула товарища или господина
снять. Совершенно справедливо, да. А со стула они же снимаются не вследствие народных волнений, они со стула снимают вследствие внутренних причин. Что ну, Брежнева что, сместил? Кто?
Его Господь Бог.
Господь сместил. Его призвал, поэтому здесь то же самое. Очень важно, что российские люди имеют огромный иммунитет против пропаганды. И если бы ты знал, сколько сейчас новых прекрасных анекдотов. Ну, про это ты знаешь, конечно, да, когда обращаются к американскому экономисту, как спасти экономику. Он отвечает, just economy. Ну, economy так economy. Понимаешь, вот этих анекдотов блестящих. Сейчас какие демотиваторы, какие стихи прекрасные. Не, народ издевается, конечно.
Так, Анна предъявляет претензию, испытывает ли Дмитрий Львович хоть какие-то сомнения и сожаления из-за своих развеселых комментариев полугодовой давности, называющих донецких бандитов и люмпинов пассионариями.
Да и сейчас скажу, что это пассионарии, и вообще ничего развеселого в этих комментариях Анны не было. Это были комментарии, как мне кажется, объективные. И вообще, мне кажется, Анна, прежде чем осуждать кого-то или раздавать ярлыки, вы бы вслушались, пересчитали. Вот Юрий Валентинович Трифонов вам в помощь. Может быть, вам откроется мудрость.
Да какая ж мудрость? Я ж помню, мы про Крым разговаривали.
Разговаривали, да.
Писатель Быков блудливо признавал аннексию Крыма.
Я ее не признавал блудливо. Я совершенно открыто сказал, да, это аннексия. Ну и что дальше?
И с этим жить?
Нет, ну, пока мы вынуждены с этим живем. Но то, что Крым сейчас не окончательно пришел в свою гавань, нет, я тебе и тогда сказал, и сейчас повторю, для меня идеально, чтобы Крым был вообще независимым. Чтобы он жил сам по себе. Понимаешь, ну есть
зачем?
Такие примеры в истории. Ну как зачем? Потому что, наверное, крымчанам тоже не нравится все время, что их судьбу решает кто-то. Что они то украинцы, то русские, то у них одни законы,
как
то другие.
Как насчет татар?
Я вообще за то, чтобы Крым стал космополитической утопией, как и описано в романе «Остров Крым». Ничего плохого в этом не вижу.
Придется перекопать, перешеять.
Ну, это правильно, когда Аксенов на этот вопрос, помните, в Артеке выступая, говорил, важно не перекопать перешеек, а построить мост на запад. Ну, вот если это удастся, будет очень интересно.
Но пока мост строится, кажется, на восток, если он строится...
Я думаю, что прежде чем он успеет построиться, грядут сильные перемены в мире вообще. Реально сильные перемены.
А ты на себе чувствуешь санкции? Санкции, антисанкции, вот эти раздавленные какие-то продукты?
Я чувствую только одно. Идя в магазин, я оставляю там все больше денег. И, может быть, я не один такой. Это достаточно печально все. То, что я не могу купить себе. Хотя я, правда, и не хочу покупать. Мне и на «Жигулях» хорошо. Не могу купить себе новую машину. Не могу поехать в отпуск за границу. Но я не злорадствую по этому поводу. Я не думаю, что люди начнут что-то понимать через желудок. Я надеюсь, что они все-таки через голову.
Через холодильник.
Да, я надеюсь, что все-таки голова включится раньше.
Вот Игорь с Украины интересуется, как Дмитрий прокомментирует такое утверждение: вся великая русская культура, во многом стоящая на фундаменте православных ценностей, это прекрасный и удивительно тонко исполненный забор на пути страны к прогрессу. Это Игорь Яковенко написал.
Он меня все время в своих сочинениях Яковенко называет писатель Быков, поэтому я говорю, читатель Яковенко как публицист для меня не авторитетен. То, что он сказал, глупость.
О сути.
Суть сказанного им глупость. Если он так относится к русской культуре, ради бога. Вы меня простите, читатель Яковенко, это я не в ответ на ваши резкости, но просто я занимаюсь русской культурой, и мне кажется оскорбительным то, как походя вы расправляетесь с самым дорогим в моей жизни.
Ну почему походи? Мне кажется, что здесь есть достаточно серьезная проблема. Особенно то, что сегодня называется православием.
Русская культура не стоит, на фундаменте православия. Русская культура стоит на фундаменте, как я напомню, на чрезвычайно сложном и многообразном, многожильный провод. И рудименты язычества есть в русской культуре, и элементы атеизма в ней есть. Русская культура — это наша национальная религия, и не надо ее подменять православием. Лучший, главный вклад России в мировую историю – это русская культура. И ограничивать ее забором, понимаете, русская культура – это же не только Константин Леонтьев, Михаил Леонтьев и другие
Леонтьевы. Константин Победоносец.
И Константин Победоносец. Русская культура несколько шире. Не будем забывать, что все-таки образ Константина Победоносца в русской литературе – это все-таки великий инквизитор. Очень узнаваемый, к сожалению. Да, и это образ с далеко неоднозначной модальностью. Интересно, что Победоносцев, прочитав эту главу, выразился абсолютно как Тихонов из «Бесов». Он сказал: я немного бы стиль поправил.
Я уж не помню, какой-то мемуарист, между прочим, вспоминая Победоносцева.
Да, плюнул и растер.
Ну, он сказал: ни одной позитивной мысли я от него не слышал на всяких совещаниях.
Да?
Нет, о Победоносцеве, да. То есть он великий разрушитель был. Как только появлялся какой-то, неважно, консервативный, либеральный или какой-то еще, он его подвергал уничижительной критике, разрушал
вообще,
и
кажется,
тормозил все, и влево,
кажется,
вправо, в любую сторону.
Константин Победоносцев – это одна из самых мрачных фигур в истории русской общественной мысли. «Московский сборник» – одна из самых стилистически бездарных книг. Но давайте не будем все-таки сводить русскую культуру к Победоносцу. А куда мы Некрасова денем? Я уж не говорю про Пушкина с Лермонтом. А куда мы денем Толстого, отлученного от этой церкви? А куда мы денем Мережковского с его верой в третий зай? Мережковский для меня самая любимая фигура в 20 веке.
Слушайте, ну хорошо, но сегодня такие же победоносцы, в конце концов, пытаются руководить литературой.
Ну, Миша, культурой. Ну их место там же, где место Победоносцева. Кто сегодня, кроме там, я не знаю, Егора Холмогорова, считает Победоносцева светочем русской мысли?
Светочем нет, но влиятельным администратором, безусловно, много сделавшим.
Не был он влиятельным администратором, потому что если бы он был влиятельным администратором, не было бы в России 17-го года. Ни на что он не повлиял.
Ну, вспомните роковые дни марта 1881 года,
да,
кстати, о которых Трифонов писал,
да,
на совещании, которое происходило о судьбе протоконституции, именно Победоносцев сумел убедить Александра Третьего в том, что ни в коем случае не надо выполнять волю его отца.
Да, совершенно верно. Вот в том, что он его в этом убедил, как раз и залог 17-го года. Понимаешь, если бы конституция в России была принята не в 5-м году, а в 81-м, глядишь, и 17-й год бы не случился. Ну, Победоносцев один из тех, кто интенсивно приближал конец Российской империи и превращение ее, согласен, в монструозную империю советскую.
Ну вот если мы вернемся к Трифонову, у него же есть роман «Нетерпение», который, собственно, да, описывает все происходившее вокруг цареубийства. Ну, знаете, альтернатива-то тоже была не слишком хороша, прямо скажем.
Альтернатива была чудовищная, но тут надо вспомнить вот о чем.
Она идейная была, но...
Я боюсь, понимаешь, вот сейчас совершенно не пересчитывают Мережковского. У Мережковского прекрасно была мысль. Это место проклято. Говоря не о России, а о месте центральной власти. Централизованная власть России – это власть антихриста. Конечно, вертикальная.
А как было
власть
по-другому? Когда было по-другому? Ну, во время, когда был Новгород и Псков?
Нет, и как Псков.
Как учила нас Новодворская?
Нет, как учит нас Солженицын. Он говорит, без земского самоуправления мы никуда не денемся. Вот, видимо, вся проблема в том, чтобы каким-то образом избавить нас от вертикали, от зацикливания власти на единственного человека.
Так, сейчас же идет все наоборот. Слушайте, вот последний год – это просто уничтожение выборов уже на уровне там города, деревни, там маленького какого-то поселения. Все превращается в фарс. А сегодня вот мы сидим, а Центр избирком нарезал гениально совершенно округа. Вот в крупных городах, да, которые там... Типа, не то чтобы бунтовали, но там какая-то такая была деятельность в 2011-2012 году. Их теперь соединили с близлежащими и даже отдаленными деревнями. Растворили город вот в этом, в этой деревне. Модерн слить с отсталостью.
Нет, ты понимаешь, я хотел бы вернуть все-таки всех вот к методу Трифонова. Можно... Лучший способ борьбы – это предложение альтернативы. Но они устраивают свои квази-выборы, которые не выборы совсем. А мы можем жить своей жизнью, независимо от них. Нам надо выгрызать куски, на которые эта власть не распространяется. Нам нужна альтернатива, а не нетерпение в широком смысле. Нам нужно выстраивать свою жизнь, независимую от них. И в медицине, в образовании сейчас уже так. Люди уже друг другу помогают.
Ну, значит, если в конце там 19-го, начале 20 века действительно была эта возможность, вот это земство, да, которое, кстати, было общественной организацией, она не была даже государственной.
Конечно.
Хотя власть вмешивалась в ее деятельность, но тем не менее там были механизмы самостоятельной деятельности.
Конечно.
А сейчас как жить вот этой отдельной жизнью? Ну, например, учителю в школе, которому дают единый учебник, сейчас истории, потом дадут единый учебник литературы. Как ему жить? А еще его загоняют в избирательную комиссию, заставляют фальсифицировать выборы. А может быть, даже не заставляют, а он искренне считает, что должно быть накидано за Путина, вот, потому что все остальные злодеи, которые хотят погубить Россию.
Хорошие учителя никогда не пользуются учебниками. Хорошие учителя никогда не слушают методических указаний. У учителя в классе масса возможностей и способов донести адекватные мысли до ученика. Не надо говорить, что вот нам не дают, вот мы зажаты, ничего подобного. Вам пока еще, да я надеюсь, и впредь, да, у вас всегда остается огромное количество лакун, до которых это оледенение не доходит. В них должно вырастать сопротивление. Вот Трифонов это и делал. Трифонов на своем частном уровне, как Стругацкий, как Тарковский, воспитал миллионы мыслящих людей. И эти мыслящие люди, в конце концов, пытались спасти страну в 80-е годы. Вот и сейчас надо их воспитывать. И они дальше будут пытаться спасти страну. А все, кто обзывают их либерастами, когда-нибудь будут каяться, умолять и говорить, простите, нам лгали, мы не поняли.
Что-то я сомневаюсь, что они будут каяться.
А почему ты сомневаешься?
Ну, потому что я видел людей, которые не каялись, а встроились в новую власть, а потом заново перевернулись и теперь проклинают ту власть, которая они были.
Ну, ты понимаешь, нельзя же говорить, что в России совсем нет прогресса. Все-таки по сравнению с 1861 годом крепостное сознание процентов на 30 потеснилось, мне кажется.
Но есть и другие мнения. Я тут прочитал такого политолога Пастухова, который утверждает, что в советское время вот возникла такая полугородская советская цивилизация.
Да,
ее Трифонов и писал.
Да.
Ну, он ее тоже, в общем, не сильно хвалит, в отличие от писателя Быкова.
Да.
Вот. А потом он считает, что вот в этот русский город, может быть, даже и способный к модерну, ворвался, цитирую, самодовольный, наглый и беззастенчивый уголовник, от которого надо освободить страну. То есть нужно даже не демократическое, а национально-освободительное движение. Это явно приходит в противоречие с теорией малых дел Дмитрия Львовича
Быкова.
Это
не теория малых дел, это теория просвещения. Нельзя бороться иначе, как просвещение.
Просвещать наглого самоуверенного уголовника?
Почему уголовника? Просвещать надо тех, кто верит, что наглый самоуверенный уголовник – это наша национальная гордость. И вот такие, как он, составляют главное достояние страны. Вот их и надо просвещать. А сам по себе один самоуверенный уголовник. Но они всегда есть самоуверенные уголовники в любом обществе. Знаешь, классический
если у власти, овладевшие государством,
ну, конечно.
Однажды они овладели государством в 1917 году.
Овладели, да.
Теперь они овладели государством в 1999.
Когда уголовник входит в вагон метро и начинает бить узбека, то все зависит от того, кто сидит в вагоне. Если все отворачиваются или тычут в гаджеты, он убивает узбека и овладевает вагоном.
А если уголовник в погонах и пользуется защитой государственной власти?
Ну, послушай, в конце концов, еще раз говорю, все зависит от того, кто сидит в вагоне. Будь уголовник хоть вот в погоне, хоть при шпаге, хоть с огнестрельным оружием, это ничего не изменит.
Если он развязывает войну в Украине...
Ну, ты понимаешь, опять-таки, еще раз говорю, отношение к этой войне в обществе меняется довольно сильно и довольно быстро. И ну, не будешь же ты утверждать, что настроение русской весны пережили весну 2014 года. Мы же видим, что происходит. Мы видим, что люди довольно быстро понимают, куда все идет. Я только не понимаю, какое отношение все это идет к Трифонову.
Ну, регулярной армии, извините, там, в Донбассе.
Да нет, ну, я не знаю, я не могу сейчас говорить о конкретике. Я могу говорить о том, что настроение в обществе, которое мы все видим, меняются очень сильно. А сколько там народу воюет и какой это народ, это, понимаешь, надо смотреть. Ну, вот опять-таки просвещение, факты, цифры, то, что журналистика доносит. Да? Посмотри, какая реакция была на вчерашний гнусный совершенно донос «Известий» на «Новую газету». Мало того, что «Новая газета»
удивляется, предъявила все документы. Есть специальная такая газета, которая доносы печатает.
Ну, совершенно верно. Посмотри, как меняется.
В советское время тоже были «Молодая гвардия», «Наш
вот,
современник».
Вот и посмотри, как меняется реакция общества на эти доносы. А «Наш современник» вообще, я помню, это было любимое чтение. У нас же, вот, бывало, выписывали «Наш современник», все хохотали, читая стихи и прозу из «Нашего современника». Это был как журнал «Корея». Ну вот и сейчас так же. Мы на наших глазах наблюдаем полный неуспех этой пропаганды. И я сегодня вот смотрел, кстати, на выступление одного, ну, что там говорить, на Владимира Соловьева на книжной ярмарке. Мало того, что уже ажиотажа никакого вокруг него нет, но я видел, с какими усмешками люди стояли и слушали его. Ну, правда, я видел более того, я видел, с какой усмешкой он разговаривает сам. Так что здесь все понятно.
От усмешки до какого-то действия политического – это длинная дистанция.
А я не уверен, что политическое действие – это оптимальное действие. Роман «Нетерпение» нам наглядно показывает, чем это заканчивается. Я вот за то, чтобы... Понимаешь, проживи Сталин чуть дольше, ему бы начали смеяться в лицо, мне кажется.
Но чем бы это закончилось?
Убрали-то его свои.
Это легенда.
Легенда
убрал его Господь Бог.
Убрал его Господь Бог, а я все-таки склонен...
Так ты считаешь, что для политического действия в России нынче не время и не место?
А что называть политическим действием?
А вот я помню, в 2011-2012 год, «Время надежд», писатель «Быков на бульварах».
Да, это было политическое действие, но не насильственное. Я и сейчас, в общем, думаю, что в ближайшее время будет много еще таких хождений, и я намерен в них участвовать, во всяком случае, мирным сугубо образом. Мне кажется, что сегодня политическое действие должно иметь характер мирный, иронический, просветительский, но мы должны твердо сказать, ни шагу назад. Вот любое давление на общество должно встречать быструю ответку. Кампания гражданского неповиновения – это ведь тоже политическое действие. Я к этому не призываю.
Сказал.
Да, я не призываю к этому. Я просто говорю, что это тоже политическое действие. А неповиновение, вся программа его изложена у Солженицына в «Жить не по лжи». Можно просто не врать. И тогда у этого движения не будет никакой социальной базы. Я имею в виду движение к тоталитаризму.
Да, вот тут напоминает Василий, что вы спрашивали как-то Навального, а где гарантии, что придя к власти, вы не станете Путиным 2.0? Ну, он отвечал, что граждане, не дадите мне стать. И вопрос. Вы действительно считаете, что Навальный, придя к реальной власти, может обернуться и стать противоположностью себе нынешнему?
Ну, почему Навальный должен стать противоположностью? Если он станет противоположностью себе нынешнему, я думаю, что я тут же перестану его поддерживать. Меня устраивает Навальный нынешний.
В оппозиции?
Нет, не в оппозиции. Храбрый и честный человек. Вот он меня устраивает. А если он станет трусливым и нечестным, я перестану его поддерживать. А вы, Василий, что делаете? Я хожу по бульварам, преподаю в школе, говорю вслух. А вы что делаете, Василий?
А Василий задает ядовитые вопросы.
Да, без подписи. Это...
Нет, да я фамилию даже вижу. Ну зачем мне
не
сейчас...
Не будем оглашать.
Нет, мы не будем,
молодец,
мы не будем оглашать.
Молодец, Василий. Вопрос задал. Ну и умница Василий, он и к выводу пришел.
Так, Валерия Попова. Стихи в прямом эфире.
Да.
Но есть же другие ядовитые люди, я не могу не... Вот Андрей... Ну не буду, конечно, Андрей. А пусть поделится секретом, когда все успевает. Или он перенял опыт Дюма отца и нанял бригаду литработников.
Друг милый, я ничего не успеваю. Я над книгой о Маяковском 5 лет работал, сейчас только закончил. Я очень медленно пишу, еще медленнее соображаю. Я только разговариваю быстро, но это, по-моему, не так плохо.
Дмитрий, а что пишется? Это циничный вопрос всякому писателю.
Над чем я работаю?
Над чем вы работаете?
Я закончил роман «Июнь» о 40-м годе, ты про него знаешь, и пишу роман «Жалобная
книга».
Они-то
не знают.
Маленький роман «Жалобная книга». Там один полевой командир все время расстреливает всех в доверенной ему области, потому что это главное развлечение. А перед расстрелом каждому дает написать в книгу. Вот из этих записей состоит роман.
А Юрий Трифонов? Где там?
Юрий Трифонов, вот, кстати говоря, тема моих непрестанных размышлений и урок по нему, точнее лекцию по нему, я буду читать в октябре на журфаке о его спортивной журналистике.
Ну что ж, спасибо. Вам сегодня спасибо. Дмитрий Быков был у нас в эфире целый час, а Виктор Ерофеев с нами был недолго. Говорили мы о Юрии Трифонове и нынешней жизни. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Пока.